Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Туристско информационный центр Коломенского городского округа. Мы продолжаем наш цикл «Голос истории» в рамках подкаста «Коломна от А до Я». В предыдущем выпуске мы затронули тему возникновения Коломны, а сегодня продолжим рассказывать о судьбе города, который долгое время стоял на границе двух княжеств, о том, что пришлось пережить городу и его жителям, а также как князья делили город между собой, расскажет наш эксперт, кандидат исторических наук, заведующий отделом усадьбы Ложечникова историко-культурного музея-заповедника «Коломенский Кремль» Евгений Львович Ломака.
Итак, мы рассказываем о том, что же представляет собой город, потому что, конечно, история очень насыщенная, включает в себя более 8 веков только присутствия на странице различных летописей, официальных документов, легенд, то есть фольклора и прочего. Но, тем не менее, Коломна — это понятие гораздо более широкое, чем ее существование от первого упоминания. И здесь, конечно же, нам неоценимую помощь оказывают археологические исследования, которые проводятся в нашем городе на постоянной основе, начиная с 89 года. И вот благодаря этим исследованиям мы постепенно, можно сказать, углубляемся в древнюю историю нашего города, в историю, которая откладывается именно в культурных слоях. И по этим, можно сказать, культурным слоям мы ходим, зачастую даже не задумываясь о том, действительно, что же они могут нам поведать. А поведать они нам могут очень многое. И, соответственно, здесь мы можем сказать о том, что именно благодаря археологическим исследованиям мы отодвинули историю нашего города на тысячелетия вглубь. И это случилось летом 2006 года в Кремле, где на улице Болотникова была обнаружена стоянка древнего человека, которую датировали примерно 12 тысячелетием до нашей эры. На глубине более 2 метров археологи обнаружили очаг, который представлял собой яму, наполненную костным углем. И это всего лишь вторая стоянка, которая относится к палеолиту, то есть древнему каменному веку, на территории Подмосковья. Первая была обнаружена в городе Зарайске. И мы теперь можем с уверенностью говорить о том, что вот такие временные стоянки рыболовов, охотников возникали на территории современного города достаточно регулярно. И опять же, благодаря археологам, мы можем говорить, что люди селились здесь и в 7-6 тысячелетии до нашей эры. К ним относятся кремниевые изделия времен мезолита, то есть уже среднекаменного века, а находки уже керамики относятся к 4-3 тысячелетию до нашей эры. И вот во второй половине 1-го тысячелетия до нашей эры и первой половине 1-го тысячелетия уже нашей эры в бассейне верхнего течения Волги, Оки и в пределах Валдайской возвышенности, то есть это та местность, на которой и возникла впоследствии Коломна, поселяются представители финно-угорских племен. И вот здесь мы можем уже обращаться к летописным источникам, которые говорит следующее. «По царице, где потече Волгу, Мурома язык свой, и Черемиси свой язык, Мордовы свой язык, а сесть суть и не языкицы, и ждань дают Руси чуть, меря, весь, Мурома, Черемись и Мордва». И предками этих племен принято считать племена дьяковской культуры, которая названа так по городищу села Дьяково, расположенное вблизи села Коломенского, ныне часть города Москвы. Проводившиеся в различные годы в Коломне археологические раскопки убедительно показали, что именно к этому времени относятся постоянные поселения, и они возникают на территории современного города с достаточной долей периодичности. Так, например, в 30-е годы при раскопках на хорошо известном и гостям города, и, конечно же, нашим жителям Людечке, которые проводились под руководством Милонова, были выявлены слои поселения, которые были датированы уже 8-9 веками нашей эры. И спустя 60 лет, в 95 году, раскопки на улице Лазарева вблизи раскопок 30-х годов привели к находке керамических фрагментов, которые датировались уже в интервале 5-3 века до нашей эры. Также во время этих раскопок был открыт и мощный овраг в южной части Блюдечка, по берегу которого существовала хозяйственно освоенная территория дьяковской культуры. И, соответственно, с этим мы можем уже говорить о том, что вот благодаря и природным вот таким образованиям люди могли достаточно спокойно себя чувствовать, образовав на берегу таких оврагов, которые служили природными укрытиями, достаточно постоянные поселения. Ну а со второй половины первого тысячелетия нашей эры в среду финно-угорских племен стали проникать древние славяне. И процесс колонизации бассейна Оки славянскими племенами происходит достаточно мирно. И опять же, обращаясь к летописи, а именно к повести временных лет, мы видим, что на этой территории проживают вятичи, которые ведут своего происхождения от легендарного начальника Вятка. А Вятка сяди с родом своим по отце, от него же прозвавши Вятича. По летописи Вятичи, как и родимичи, произошли от рода ляхов, современные поляки. Но откуда же пришли сами Вятичи, а также другие славянские племена? Конечно, пока не найдено никаких точных данных об этом, но повесть временных лет, опять же, называет местом первоначального расселения славян район Дуная. И примерно 6 века из общеславянского единства начинается выделение трех ветвей – южных, западных и восточных славян. Восточным славянам досталась территория между тремя морями – Черным, Белым и Балтийским. Данные славяне образовали несколько племенных союзов, одним из которых и являлись вятичи, которые были крайним славянским племенем на востоке в IX веке. К XII-XIV векам относятся курганы вятичей, которые представляют собой достаточно простые погребения. При этом мужские погребения достаточно бедны находками, а женские изобилуют изящными украшениями, которые входили в племенной наряд вятичи. И среди этих украшений наиболее характерны семилопастные височные кольца, решетчатые перстни, которые, например, можно увидеть и в экспозиции нашего Коломенского краеведческого музея. В 966-967 годах киевский князь Святослав организует поход на хазарский каганат, и в результате этого похода вятичи, которые были данниками хазар, подчинились киевским князьям и стали платить им дань. В 1054 году происходит раздел русской земли между сыновьями Ярослава Мудрого, и, соответственно, одному из сыновей, Святославу, достается Черниговский удел. И к Черниговскому уделу Святослава, кроме Северской земли, причисляется долина Оки, то есть это территория Вятичи и Муром, а также Тмутараканское княжество. Распространение княжеской власти в этих землях способствовало, конечно же, и проповедь христианства. Так, в 1-3-12 века некий Кукша с учеником Никоном, оставив Киево-Печорскую обитель, проповедовал в землях Вятичей, крестил много народа, но, к сожалению, принял мученическую смерть. Далее, конечно же, происходит дробление русских земель, поскольку княжеская династия умножается, и уже при дальнейшем дроблении Черниговского князя при сыновьях Святослава из него выделилось Муромо Рязанское княжество, которое было заселено племенами Вятичей, отчасти Кривичей, а также племенами Мурома и Мещера. Первым князем здесь был Ярослав Святославович, и при его сыновьях дробление продолжилось. И вот к середине XII века возникает всем нам известное Рязанское княжество. Здесь стоит сказать, что к середине XII века уже сложилось примерно 15 княжеств и земель, а в дальнейшем, уже к середине XIII века, у нас возникает около 50 княжеств. Ну а граница между Черниговскими и Рязанскими землями, а прошла по Оке. Левый берег оставался Черниговским, а правым отошел к Рязани. Но земли, на которых возникла Коломна с окрестностями, оказались на левом берегу и являлись единственным владением Рязанского княжества на этом побережье и составили такой небольшой остров, который контролировал слияние Москвы, реки и Оки. И вот на этих землях и возникает город, который мы теперь знаем как Коломна.
Спасибо за внимание. Встретимся в следующем эпизоде.